Ринсвинд лежал на полу, заткнув руками уши. Подземное пространство заполняли звуки грома. Синие и фиолетовые вспышки были такие яркие, что он видел их сквозь закрытые веки. Наконец шум немного утих. Снаружи все еще грохотала буря, но свет потускнел до бело-голубого сияния, а грохот перешел в негромкий ровный гул. Ринсвинд рискнул перекатиться на спину и открыть глаза. Со свода на ржавых цепях свисали большие стеклянные шары. Каждый был размером с человека, а внутри шкварчали и трещали молнии. Они бились о стекло, ища выход. Когда-то этих шаров было гораздо больше. За долгие годы они попадали с потолка и теперь лежали на полу кучами осколков, но десятки их все еще висели, слегка покачиваясь на цепях, пока заточенные в них молнии пытались вырваться на свободу. Воздух был какой-то жирный на ощупь. Искры бегали по полу и трещали на всех углах. Ринсвинд поднялся на ноги. Его борода торчала под прямым углом, каждый волосок отдельно. При свете молнии в шарах Ринсвинд увидел круглое озеро. Судя по тому, как перекатывались волны, оно было наполнено чистой ртутью. Посередине торчал низкий пятиугольный островок. Пока Ринсвинд стоял с отвисшей челюстью, к его краю озера приближалась лодочка. Она скользила по ртути, едва заметно хлюпая. Она была немногим больше грибной шлюпки. На маленькой палубе лежала фигура в доспехах. Или, возможно, пустые доспехи. Если пустые, то им кто-то придал позу покойника на спине со сложенными на груди руками. Ринсвинд начал бочком обходить серебристое озеро и наткнулся на плиту из... Судя по виду, золото. Она была вделана в пол перед какой-то статуей. Ринсвинд знал, что в гробницах попадаются всякие надписи. Правда, он не очень понимал, кто их там должен читать. Может быть, боги? Но ведь они уже и так все знают. Он с трудом верил, что боги собираются в кучку, читают надписи, восклицают: «Гляди-ка, горячо любимый!» Его горячо любили? Кто бы мог подумать? На плите было всего два иероглифа. Зерцало солнца. Ничего про великие завоевания, ничего про колоссальные достижения, ничего про мудрость или про то, что он был отцом народа. Никаких объяснений. Эта надпись как бы гласила: если тебе знакомо это имя, ты знаешь о нем все. И, конечно, любой, кто оказался здесь, не мог не знать этого имени. Статуя была, кажется, из фарфора, очень реалистично раскрашенная. Зерцало солнца выглядело совершенно заурядно. Никто не указал бы на него в толпе других людей, как на будущего императора. Однако этот человек в маленькой круглой шапочке с маленьким круглым щитом и маленькими круглыми воинами на маленьких круглых лошадках склеил 1000 воюющих фракций в одну великую империю, часто используя в качестве клея их собственную кровь. Ринсвинд пригляделся внимательней. Вероятно, ему показалось, но... Такой решительно сжатый рот и такой взгляд он последний раз видел на лице Чингисхана. Это было лицо человека, который вообще абсолютно ничего не боится. Маленькая лодочка двинулась к дальнему берегу озера. Один шар замигал, и его свет потускнел до красного, потом мигнул и погас, за ним другой. Надо убираться отсюда. Однако вот еще кое-что интересное. У подножия статуи лежали, словно только что брошенные, шлем, краги и пара тяжелых на вид сапог. Ринсвинд подобрал шлем. Похоже, он не слишком прочный, зато легкий. Обычно Ринсвинд не заморачивался защитной одеждой, считая, что лучшая защита — это оказаться на другом континенте. Но прямо сейчас доспехи могут быть полезны. Он снял шляпу, надел шлем, опустил забрало и нахлобучил шляпу сверху. Перед глазами у него что-то замерцало, и он обнаружил, что смотрит на собственный затылок. Картинка была зернистая и в черно-зеленой гамме, а не натуральных цветов, но, несомненно, это был собственный затылок Ринсвинда, судя по рассказам других людей. Он поднял забрало и захлопал глазами. Перед ним все еще расстилался пруд. Он опустил забрало. Вот он, в футах в 50 с этим самым шлемом на голове. Он поднял и опустил руку. Фигура на внутренней стороне забрала, подняла и опустила руку. Он развернулся и оказался лицом к самому себе. Да, это, несомненно, он. Ну ладно, — подумал он, — волшебный шлем. Позволяет глядеть на себя издали прекрасно. Можно наблюдать, как падаешь в ямы, которых не видишь, потому что они прямо под ногами. Он снова развернулся, поднял забрало и стал разглядывать краги. Они казались такими же легкими, как шлем, но очень неудобными. В них можно было держать меч, но больше они ни для чего не годились. Он примерил одну. Раздалось легкое потрескивание, и на широком раструбе проступил ряд светящихся значков. Они изображали солдат. Солдаты копали, сражались, карабкались наверх.
— Ага, значит, волшебные доспехи. Самые обыкновенные волшебные доспехи. В Ангмарпорке они так и не обрели популярности.
Конечно, они легкие. Этот материал можно делать тонким, как ткань. Но у них была манера внезапно, без предупреждения, терять волшебную силу. Последними словами очень многих повелителей древности было: «Ты не можешь меня убить! Я в волшебных доспехах!»
На сапоги Ринцвинд взглянул с подозрением. Он хорошо помнил прототип семимильных сапог, построенный в невидимом университете. Если на тебе обувь, которая заставляет делать шаги в 21 милю длиной, к несчастью, это неминуемо грозит растяжением связок в паху. Со студента-испытателя успели вовремя снять сапоги, но ему несколько месяцев пришлось носить специальный ортез и принимать пищу стоя. Ну ладно, сейчас пригодится даже старый волшебный доспех. Он совсем легкий, а жуйсуйская грязь окончательно погубила видавшие виды ботинки Ринцвинда. Он сунул ноги в сапоги и подумал: ну хорошо, что дальше? И выпрямился. И у него за спиной с таким звуком, будто разбились 7000 цветочных горшков сразу, солдаты Красной Армии встали по стойке смирно. Над головами все так же трещали молнии.